Глава восьмая. За тяжело вздымающимися крыльями полосатого зверя Раканон видел каменистую осыпь на склоне, круто уходящем вниз. Ущелье было таким узким, что крылатый чуть ли не задевал валуны, стремясь поскорее добраться до перевала. Раканон пристегнул бедра особыми седельными ремнями, потому что порой налетали такие неожиданно сильные порывы ветра, что крылатый терял равновесие. Защитного костюма он не снимал, чтобы не замерзнуть. За плечами Раканона сидел Яхан, закутавшийся во все имевшиеся у них шкуры и плащи, но все равно совершенно закоченевший. Яхан даже специально пристегнул себя ремнями за руки к седлу, потому что уже не доверял их хватке. Могиен, летевший далеко впереди на своем не так сильно нагруженном крылатом, переносил холод и высоту гораздо лучше Яхана, и ему, судя по всему, даже радостно было вступить в эту схватку с неприступными вершинами. 15 дней назад покинули они последнюю из деревушек Фия, попрощались с Кьо и полетели дальше, в сторону громоздившихся в небесах горных вершин, где, как им казалось, имелся наиболее удобный коридор в этой неприступной скалистой стене. Фии не сумели как следует указать им путь. Стоило только заговорить о переходе через горы, как маленькие человечки тут же умолкали и трусливо прятали глаза. Первые дни все шло хорошо, но по мере того, как они забирались выше в горы, крылатые начинали все быстрее и быстрее уставать, ибо разреженный воздух не обеспечивал их легкие нужным количеством кислорода. К тому же стало мешать еще и холодная неустойчивая погода. В последние 3 дня они вряд ли покрыли более 15 километров, да и то летели почти вслепую. Люди оставались голодными, отдавая почти все вяленое мясо крылатым. Сегодня утром Раканон отдал зверям последнее, что оставалось в дорожных сумках. Если до вечера они не минуют перевал, то придется вернуться назад в лесистую местность, где можно будет поохотиться и отдохнуть, а потом, естественно, начать все сначала. Похоже, сейчас они были на верном пути, но с восточных вершин дул пронзительный и холодный ветер, да и небо стало заволакивать белой мглой. Но Могиен упорно летел вперед, так что Раканон заставил своего крылатого следовать за ним. Он уже почти забыл, зачем ему нужно было перебраться через эти горы. Помнил только, что должен попасть туда, на юг. Однако собственного мужества для выполнения этой задачи ему уже не хватало. Теперь он в этом отношении зависел от Могиена. «По-моему, твое царство здесь», — сказал он молодому правителю Халана вчера вечером, когда они обсуждали свой дальнейший маршрут, и Могиен, глядя на величественные ледяные пики, на бездонные пропасти, на скалы, снег и бескрайние небеса, ответил, как всегда, чуть надменно и спокойно: «Да, это мое царство». Сейчас он окликнул Раканона, и тот попытался пришпорить своего крылатого, силясь сквозь намерзшие на ресницах снежинки разглядеть проход в бесконечном хаосе каменистых склонов и осыпей. Вот он, конек крыши этого мира. Неожиданно как бы распались 2 склона, и в этом проеме Раканон увидел обширную белую равнину — перевал. По обе стороны от этого коридора исхлестанные ветрами вершины упирались, казалось, прямо в небеса. Раканон почти нагнал Могиена и видел теперь его беспечное лицо. Слышал высокий пронзительный клич воина-победителя. Он продолжал лететь следом за Могиеном над белой равниной, под белыми облаками, а вокруг уже плясали снежинки. Не падали, а просто кружились в веселом танце. Ведь это здесь была их родина. Их дом. Полумертвый от голода и усталости крылатый Раканона захлебывался при каждом взмахе крыльев. Могиен немного придержал своего серого, чтобы они не потеряли его из виду за снеговой завесой, но продолжал вести их вперед, и они старались не отставать. И вдруг в мерцающей снежной мгле что-то блеснуло, легкое светлое пятнышко — солнце. Бледно-золотистые снежные просторы расстилались внизу. Потом вдруг этот волшебный сияющий мир исчез, и Крылатого подхватил мощный поток воздуха. Далеко внизу, очень далеко, сквозь легкую дымку виднелись крошечные долины, озера, посверкивал язык ледника, темнели зеленые пятна лесов. Крылатый под Арканоном качнулся и стал падать, подняв в воздух крылья. Он падал, как камень, так что Яхан даже закричал от страха, а Арканон закрыл глаза и ухватился покрепче за седло. Крылья заработали снова. Потом вздрогнули, остановились, снова заработали. Падение замедлилось, перешло в осторожный спуск и прекратилось совсем. Крылатый, весь дрожа, упал, поджав лапы на каменистую землю. Рядом серый Могиен пытался найти местечко поровнее, чтобы улечься. Могиен, соскочив с седла, кричал: «Мы прошли его, прошли!» Его смуглое живое лицо победоносно сияло. «Теперь мое царство по обе стороны этого хребта, Арканон. Сегодня, пожалуй, прямо здесь и переночуем. А завтра крылатые смогут поохотиться ниже по склону в лесах, а мы постараемся спуститься пешком. Пошли, Яхан». Яхан, скорчившись, сидел на заднем седле и был не в состоянии двинуться с места. Могиен вытащил его из седла и помог лечь в укрытии под огромным валуном. Хотя полуденное солнце светило вовсю, тепла оно давало маловато, не больше, чем большая звезда, и казалось замерзшим кристалликом света в этом мглистом небе юго-западной стороны. А ветер стал еще холоднее. Пока Арканон распрягал крылатых, Могиен, правитель Халана, старался как-то помочь своему слуге, как-то отогреть замерзшего Яхана. Костер разжечь было не из чего, они еще не достигли зоны лесов. Арканон стащил с себя защитный костюм и заставил Яхана надеть его, не обращая внимания на слабые и сердитые протесты Ольгия. Сам же пока завернулся в шкуры. Крылатые и люди сбились в кучу, чтобы хоть немного согреться, а потом разделили остаток воды и сухариков, которыми их снабдили фии. Ночь всплыла с лежащих внизу долин. Появились звезды, точно выпущенные этой тьмой на свободу, и две наиболее яркие луны зажглись в небесах, казалось, на расстоянии вытянутой руки. Глубокой ночью Арканон вдруг очнулся от крепкого сна. Все было залито звездным и лунным светом. Кругом стояла мертвая тишина, и было адски холодно. Яхан схватил его за руку и что-то лихорадочно зашептал. Арканон посмотрел, куда указывал юноша, и увидел на валуне выше по склону какую-то тень, точно темный промельк на фоне звездного неба. Как и та тень, которую они с Яханом видели тогда в прериях, далеко отсюда, тень была огромной и странно расплывчатой. Даже когда он смотрел прямо на нее, то смутно видел звезды, просвечивавшие насквозь, а потом вдруг тень куда-то бесследно исчезла. Слева от того места, где она только что была, сияла Хелики, опять убывающая и потому светившая довольно слабо. «Да это просто лунный свет, Яхан», — прошептал Арканон. «Ты постарайся уснуть. Просто тебе что-то привиделось, потому что у тебя жар». «Нет», — спокойно промолвил рядом с ним Могиен. «Ему не привиделось, Арканон. То была моя смерть». Яхан сел, его трясло. «Нет, господин мой, не твоя, это невозможно. Я видел эту тень и раньше на равнинах, когда тебя с нами не было. И странник тоже видел». Призвав на помощь остатки здравого разума, научной умеренности и прежних жизненных правил, Арканон попытался их урезонить. «Не болтайте глупостей». Но Могиен его будто не слышал. «И я видел ее на равнинах. Она искала меня. И еще два раза в горах. Чья еще это может быть смерть, если не моя? Твоя, Яхан? Может, ты у нас благородный Ангия? Где же твой второй меч?» Больной Яхан в отчаянии попытался что-то пролепетать, но Могиен продолжал. «И это не смерть Арканона, потому что он еще не достиг своей цели. Человек может умереть где угодно, но собственную смерть правитель встречает только в своем царстве. И она ждет его в тех местах, что принадлежат ему одному. На поле боя или в зале его замка, или в конце пути. А здесь мое царство. Из этих гор пришли мои далекие предки, и я вернулся назад. Мой второй меч был сломан в битве. «Слушай, смерть! Я наследник Халана, Могиен. Узнаешь меня?» Легкий пронзительный ветерок пролетел над скалами. Валуны громоздились выше по склону, между ними ярко светили звезды. Один из крылатых вздрогнул и всхрапнул. «Тихо!» — прикрикнул на него Раканон. «Все это глупости. Успокойтесь и спите». Но после этого он и сам не мог спать. А когда открывал глаза, ненадолго забывшись в полудреме, то видел, что Могиен сидит, прижавшись к боку своего серого, спокойный и ко всему готовый, и внимательно вглядывается в ночную тьму. Ночь сменилась светом дня, и они отпустили крылатых, чтобы те поохотились в лесах, а сами пошли вниз пешком. Они все еще находились на очень большой высоте, значительно выше зоны лесов, так что ощущали себя в безопасности только до тех пор, пока не переменится погода. Но не прошло и часа, как они поняли, Яхану самому вниз не спуститься. Задача была не такой уж сложной, но напряжение и усталость взяли над юношей верх. Он просто не держался на ногах, не говоря уж о том, чтобы ползти по осыпям или висеть над пропастью, что им все же иногда делать приходилось. Еще один день передышки в защитном костюме Раканона мог бы, пожалуй, несколько восстановить его силы, но это означало, что им придется еще одну ночь провести на высокогорье, без огня и укрытия, и даже без еды. Могиен взвесил все «за» и «против», хотя, пожалуй, не слишком долго раздумывал, и предложил Раканону остаться с Яханом в укрытой от ветра и залитой солнцем впадине. Сам же он решил поискать более удобный спуск, где они смогли бы нести Яхана, или, по крайней мере, присмотреть такое место, где они могли бы укрыться от снега и ветра. Когда он ушел, Яхан, лежавший в полуобморочном состоянии, попросил напиться. Фляжка была пуста. Раканон велел юноше лежать смирно и вскарабкался метров на 5 выше по скалистому склону, где в тенистой впадинке осталось еще немного снега. Подъем оказался труднее, чем он ожидал, и ему пришлось лечь и перевести дыхание. Он лежал на камнях и тяжело хватал ртом светлый чистый воздух. Сердце билось в груди. Послышался какой-то шум, который Раканон сперва принял за биение собственного пульса. Потом рядом с собой заметил тонкую струйку воды и сел. Крошечный теплый ручеек стекал, исходя паром, по языку слежавшегося потемневшего снега. Раканон поискал глазами его исток и увидел черную дыру под нависающим утесом. Пещера. Пещера. На большее они и надеяться не могли, так утверждал его рациональный разум. Хотя почему-то Раканону было удивительно трудно сейчас удержаться на самом краю темной иррациональной пропасти, панического ужаса. Он сидел среди камней, не шевелясь, охваченный самыми худшими подозрениями. Прямо над ним в безоблачном небе сияло солнце, освещая серые скалы. Снежные горные вершины скрывал ближайший утес, а земли внизу — огромное белое облако тумана. Здесь не было ничего, совсем ничего на этой пустынной серой кромке мира, кроме него самого и черного разверстого зева пещеры среди валунов. Довольно долго просидев без движения, он встал и пошел вперед, перешагнул через дымившийся среди камней ручеек и заговорил с тем, кто, как он знал отлично, ждал его внутри. «Я пришел», — сказал он просто. Тьма внутри чуть шевельнулась, и обитатель пещеры появился у ее входа. Он был похож на глиняных, такой же приземистый и бледнолицый. Однако чем-то напоминал и Фия, хрупкостью, ясным светом глаз В общем, что-то взяв у обоих этих народов, он, однако, остался отличным от них. Волосы у него были белые, голос, и на голос-то похож не был, ибо звучал где-то в мозгу Раканона, а уши слышали лишь негромкий свист ветра. Да и слов никаких незнакомец вроде бы не произносил. И тем не менее он явно спросил Раканона, чего тот хочет. «Не знаю», — сказал Раканон громко, охваченный страхом, но за него без слов ответила его твердая решимость. «Я пойду дальше на юг и найду своего врага, а потом его уничтожу». Свистел ветер. Теплый ручеек весело болтал у его ног. Двигаясь неторопливо и легко, обитатель пещеры чуть посторонился, и Раканон, нагнувшись, вошел в ее темный зев. «Что ты дашь мне за то, что я дал тебе? А что я должен отдать, о древний? То, что тебе дороже всего, и что тебе отдавать хочется меньше всего. У меня нет ничего своего в этом мире. Что же могу я отдать? Какую-нибудь вещь, или жизнь, или удачу, или свой глаз, или надежду, или возвращение в дорогое тебе место. Точно называть не нужно. Ты и так выкрикнешь имя или название этого, когда его у тебя больше не будет. Ну, отдашь мне это по доброй воле?» «Отдам, о древний». Наступила тишина. Только слышно было, как воет ветер. Раканон снова нагнулся и вышел из темной пещеры. Когда он выпрямился, красный свет ударил ему прямо в глаза. Это был холодный рассвет над серо-багровым морем облаков. Яхан и Могиен спали, обнявшись в той самой низинке, где он оставил Яхана под грудой шкур и плащей. Они не пошевелились, когда Раканон подполз к ним. «Проснитесь», — сказал он тихонько. Яхан сел. Лицо его в красном свете зари выглядело голодным и совсем юным. «Странник, а мы думали, что ты ушел. Мы думали, ты упал». Могиен тряхнул своей желтой гривой, словно прогоняя остатки сна, и с минуту смотрел на Раканона. Потом хрипло сказал, и в голосе его звучала нежность. «Хорошо, что ты вернулся, властелин звезд, друг мой. Мы тебя ждали. Я разговаривал с...» Могиен поднял руку, призывая его к молчанию. «Ты вернулся. Я рад этому. Ну что, мы идем на юг?» «Да». «Хорошо», — сказал Могиен. И в этот миг Раканону вовсе не показалось странным, что Могиен, который до сих пор вроде бы вел его за собой, теперь разговаривает с ним, как подданный со своим повелителем. Могиен подул в свисток. Но хотя они ждали долго, крылатые не явились. Они прикончили последнюю порцию питательных сухариков фия и снова двинулись вниз. Тепло защитного костюма явно пошло Яхану на пользу, и Раканон настоял, чтобы тот его пока не снимал. Молодому Ольге нужна была еда и настоящий отдых, чтобы вернуть силы, но в целом он пока мог продержаться, а им непременно нужно было спешить. Следом за таким красным восходом почти наверняка придет непогода. Идти было не слишком трудно, но продвигались они медленно и очень устали. На середине пути, где-то уже ближе к полудню, появился один из крылатых. Серый Могиена выплыл из раскинувшегося внизу леса. Они нагрузили крылатого седлами и упряжью, а также шкурами. Все это они сейчас несли на себе. И он полетел с ними рядом. То над ними, то чуть ниже, как ему больше нравилось, иногда издавая звонкий клич, призывая своего полосатого дружка, который все еще охотился и пировал в лесах. Примерно в полдень они достигли огромного гранитного лба, по которому спуститься было почти невозможно. Они обвязали друг друга веревкой и поползли. «С воздуха ты мог бы разглядеть и другую тропу получше, Могиен», — сказал Раканон. «Жаль, что не пришел и второй крылатый». У него было такое чувство, будто им нужно очень спешить. Хотелось поскорее убраться с этого открытого участка горы и спрятаться среди деревьев. Твой крылатый был слишком утомлен, когда мы его, наконец, отпустили. Может, он до сих пор и не поел как следует. Мой все-таки нес не такую тяжесть. Я слетаю и посмотрю, какой ширины этот утес. Может быть, мой крылатый сумеет перенести нас всех троих, если тут всего несколько раз крыльями махнуть». Он свистнул, и Серый все с той же покорностью, которая не переставала удивлять Раканона в столь крупном и прожорливом хищнике, подлетел к хозяину и аккуратно приземлился прямо на крутой склон, по которому они сползали. Могиен вскочил на него, громко победоносно крикнул и полетел куда-то в бок. Светлые волосы его вспыхнули на солнце, которое уже исчезало за грядой облаков. По-прежнему дул холодный пронизывающий ветер. Яхан, скорчившись, прижался к скале и закрыл глаза. Раканон устроился на крошечном выступе, глядя вдаль на горную гряду, за которой, как он чувствовал, слабо мерцало в солнечных лучах море. Он не мог охватить взором все это неясное бескрайнее пространство, которое то и дело скрывали набегавшие облака и клочья тумана, но смотрел в одну точку, на юг, чуть восточнее той линии, на которой они сейчас находились. Он даже глаза закрыл, прислушался и услышал. Странный дар получил он от обитателя пещеры, хранителя теплого источника в безымянных горах. Дар этот был больше, чем все то, о чем он мог бы попросить. Там, в темноте пещеры, его научили пользоваться всеми своими чувствами так, как он и другие земляне могли лишь мечтать, наблюдая подобные очень редкие свойства у представителей других миров, но к чему сами были абсолютно не способны, если не считать коротких всплесков озарения, да крайне редких исключений из общего правила. Стараясь сохранить в себе человека, Раканон испуганно шарахался от той невероятно могущественной силы, которой хранитель источника обладал сам и которую предлагал другим. Дело в том, что в пещере он научился слышать чужие мысли, но только одного вида живых существ, обитающих во Вселенной — голоса своих врагов. С помощью Кьё он уже постиг самые начатки телепатического общения, однако ни малейшего желания проникать в мысли своих товарищей он не испытывал, особенно в том случае, когда они не знают, о чем думает он сам. Понимание должно быть обоюдным для обеих сторон, если хочешь сохранить верность и любовь. Но тех, кто убил его товарищей и нарушил мирный договор, тех, за кем он шпионил, кого он искал, он теперь слышал хорошо. И, сидя на этом гранитном лбу, слушал мысли людей, находившихся далеко отсюда, в казарменных строениях, разбросанных на огромной территории среди округлых холмов, там, куда им было идти еще не меньше сотни километров. Невнятный разговор, шум, далекие ссоры, бурные споры, всплески эмоций. Он не знал, какой из голосов предпочесть. У него уже голова кружилась от невероятного объема различных сведений. Он слушал, как младенец слушает взрослых, еще не различая их голоса. Те, кто рожден с глазами и ушами, должны научиться видеть и слышать, должны научиться выбирать конкретное лицо из множества перевернутых вверх ногами изображений, выбирать одно значение из множества слившихся в невнятный гомон слов. Хранитель источника обладал таким даром, о котором Раканон когда-то лишь слышал в одном из миров. Умение распознавать в других телепатические способности. И он научил Раканона, как ограничивать и направлять эти способности в себе. Однако времени было мало, и он не успел научить его как следует пользоваться этим даром, не успел дать ему попрактиковаться. У Раканона голова шла кругом от чужих и чуждых ему мыслей и чувств. Тысячи чужаков толпились сейчас у него под черепом. Слов разобрать он не мог. Разговор без слов. Так Ангьер называли это умение, сами им не обладая. То, что он слышал, было не речью, а намерениями, мечтами, всякими иными чувствами, даже физическим восприятием чего-то. Словом, разумно-чувственным восприятием действительности множеством различных людей. И все эти ощущения и чувства пересекались сейчас у него в мозгу, оставляя ужасные следы. Страх или зависть, удовлетворение или желание спать, дикое невыносимое головокружение, полупонимание, полуощущение. И вдруг из всего этого хаоса вынырнуло нечто совершенно ясное и отчетливое. Контакт был более определенным, чем если бы Раканону на обнаженное плечо кто-то положил свою теплую руку. Кто-то шел к нему. Какой-то человек, вошедший с ним в телепатический контакт, ощутивший его мысленное присутствие. Вместе с этим ощущением возникли второстепенные: высокая скорость движения, ощущение замкнутого пространства, любопытство, страх. Раканон открыл глаза, глядя прямо перед собой, словно вот-вот увидит лицо того человека, чьи мысли он только что прочел. Он был близко. Раканон был уверен, что он близко и подходит еще ближе. Но ничего не было видно, только прозрачный воздух да все ниже опускавшиеся облака. На ветру уже кружились первые легкие снежинки. Слева от него небо закрывал огромный кусок скалы, преградивший им путь. Яхан подполз к Раканону, глядя на него с испугом. Но успокоить Яхана он не мог, ибо присутствие того человека тяготило его, и он не мог нарушить контакт.
«Вон там воздушный корабль», — пробормотал он хрипло, словно во сне. «Там».
Там, куда он указывал, не было ничего, только воздух да облака.
«Там», — снова прошептал Раканон.
Яхан, снова глянув туда, куда показывал странник, вскрикнул. Прямо из-за утеса вылетел Могиен на сером крылатом, а за ним, довольно далеко, за клочьями облаков, виднелась более крупная черная тень, которая то повисала в воздухе, то начинала снова медленно приближаться к ним. Могиен скользнул вместе с потоком воздуха вниз, не замечая летящего предмета. Лицо его было повернуто к горе, он искал своих товарищей. Две крошечные фигурки среди гранита и облаков. Черный предмет быстро увеличивался в размерах. Он приближался к ним. Лопасти винта со скрежетом и стуком вращались в горной тиши. Раканон видел вертолет менее отчетливо, чем мысленно того человека, что был внутри. Он испытывал непонятное пока соприкосновение мыслей и чувств, сильный, ничему не подчиняющийся, неукротимый страх. Он шепнул Яхану: «Прячься», но сам даже пошевелиться не смог. Вертолет точно обнюхивал скалу. Клочья облаков отлетали от вращающегося винта. Даже видя, как он подлетает совсем близко, Раканон смотрел на него как бы изнутри, даже не сознавая, что смотрит сейчас на эту скалу и себя самого глазами того чужого человека, и видит на скале две маленькие фигурки. И страх. Страх одолевает его. Вспышка огня, горячий болезненный удар, боль. Раканон почувствовал в своем собственном теле непереносимую боль. Мысленный контакт был прерван, точно его сдуло ветром. Раканон снова стал самим собой и еле держался на крошечном гранитном выступе, прижимая правую руку к груди, задыхаясь, видя, как вертолет подлетает еще ближе, а лопасти винта вращаются с сухим оглушительным треском, и лазерное оружие, установленное в носовой части, нацелено прямо на него. Справа, с порывом ветра и клочьями облаков, вылетел серый крылатый зверь, верхом на котором сидел человек, кричавший громко и победно. Точнее, Могиен не кричал, а громко хохотал. Один удар могучих серых крыльев, и крылатый был брошен навстречу повисшей в воздухе машине, прямо ей в лоб. Раздался скрежет металла, который, казалось, вот-вот прервется ужасающим воплем, и тут же пространство перед Раканоном опустело. Люди, прижавшиеся к скале, в ужасе смотрели перед собой.
Ни звука не доносилось из пропасти. Только проплывали, кружась, клочья облаков.
«Могиен!»
Арканон громко звал его, но ответа не было. Только боль, страх, тишина.